Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, во-первых, что мы сегодня продолжаем обсуждать ситуацию в Фаросе, продолжаем говорить о застройке Фаросского парка, которая продолжается, несмотря на протесты местных жителей, несмотря на уверения подконтрольных России крымских чиновников о том, что парк в дальнейшем страдать не будет, о том, что с застройщиком достигнуты все необходимые договоренности и соглашения. Ну что же, мы поговорим о том, как развивается ситуация в Фаросе, парке сейчас, поговорим о том, какие возможности есть у местных жителей и гостей полуострова, чтобы повлиять на эти процессы и как-то этот парк сохранить. Я напомню, что Фаросский парк является памятником паркового искусства, ему почти 200 лет, это один из лучших, один из красивейших парков не только Южного берега Крыма, да, но и всего Крымского полуострова. Приглашаем вас принять участие в нашем эфире, если вы слышите нас в Крыму, тем более, если вы слышите нас в Фаросе, вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Знаем мы о том, что к активистам, да, к членам инициативной группы в Фаросе приходят и сотрудники полиции с профилактическими пока беседами. Понимаем всю сложность ситуации, в которой оказались местные люди, местные жители. Поэтому, если вам необходима анонимность, если вы хотите выразить свое мнение в нашем эфире, но не хотите, чтобы ваше имя прозвучало, да, то вы об этом просто предупредите нашего редактора. Я еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 29 05. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, в Крыму, несмотря на протесты местных жителей и обещания крымских чиновников сохранить парк, продолжается новое строительство на территории Фаросского парка-памятника садового искусства. Новую постройку обнаружила выездная комиссия подконтрольного России Совмина Крыма, которая опубликовала эту информацию на своем сайте, вызвала даже на место полицию. Вот регулярно приезжает Фаросский парк и российский мэр Ялты, российская глава Ялты Янина Павленко, которая вот показательно гневалась на строителей, портящих парк еще неделю назад. А вот буквально накануне она приехала в Фаросский парк в очередной раз. Это уже восьмое посещение Фаросского парка российским мэром Ялты, если не ошибаюсь. Ну вот здесь она уже не только показательно гневается, но и хвалит застройщика. Да, я сейчас процитирую сообщение «Крым-Информа». Комиссия Совета Министров Крыма вынесла официальное предписание застройщику в Фаросском парке по устранению замечаний в соответствии с поручениями главы Крыма Сергея Аксенова до 24 апреля. Очередной выезд проверяющих в парк состоялся 20 апреля. И вот что говорит Янина Павленко, цитирую я по публикации «Крым-Информа». «Подписала вам предписание по устранению всех замечаний. Прошу принять. В субботу проверим. Это уже было официально», заявила застройщику Фаросского парка глава администрации Ялты Янина Павленко. При этом она обратила внимание, что застройщик замусоренную территорию убрал. Вот я сейчас процитирую, но первое слово заменю, потому что в эфире, я думаю, что его произносить не стоит. «Беспорядок, который здесь был и который сейчас». Вот это я понимаю отношение к парку, вот это любовь приезжих к нашему парку. А то стыдно было, в гости приехали, а ведете себя жуть как, сказала глава администрации Ялты. Ну что же, поговорим мы сегодня об этом в том числе подробнее, о том, как идет коммуникация крымских властей с местными жителями и застройщиками. Мне подсказывают, что у нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да, доброе утро. Ну, я выскажу мнение, которое, я думаю, поддержит большинство людей, которые привыкли думать.
У вас мнение по поводу Фаросского парка?
Да, конечно, конечно.
Ну, говорите.
Алло. Бидон убийца, Зеленский чмо.
Ясно, ясно. Ну что ж, я, к сожалению, вот такие слова, они Фаросскому парку тоже не помогут. Это, во-первых. Во-вторых, я просил бы воздержаться от любых оскорблений в нашем эфире. Даже это звонит нам тот радиослушатель, который никак не может смириться с фактом существования государства Украина. Ну, я не знаю, может быть, вы обратитесь к более квалифицированным специалистам, которые могли бы помочь в вашем случае. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает работает для тех, кто слышит нас в Крыму, для тех, кто слышит нас в соседней России. Наш эфир открыт для всех, вы это только что могли услышать сами, но, тем не менее, приглашаем все-таки высказываться по теме нашего эфира, потому что тема серьезная, Форосский парк довольно ценен не только для жителей Крымского полуострова, один из лучших парков не только Южного берега, да, но и всего Крымского полуострова. Ну что же, продолжаем мы наш рассказ. Но не только российские чиновники Крыма, да, озаботились тем, что происходит в Форосском парке, после того, как местные жители несколько недель подряд выходили на протесты в этом парке, и не замечать этого было уже невозможно, тем более, что разворачивались эти события в очередную годовщину вот так называемой Крымской весны, да, как это называется сейчас, в Крыму. И вот еще какое обстоятельство этого дела. 16 марта Наталья Поклонская, которая сейчас является депутатом Государственной Думы России, в своем телеграм-канале сообщила о том, что по результатам проверки российской прокуратуры было начато уголовное производство по факту нарушений природоохранного законодательства в Форосском парке. И вот буквально накануне российский YouTube-проект «Редакция» выпустил большой спецрепортаж о ситуации в Крыму, и комментарии Натальи Поклонской там тоже есть, их там непропорционально много, возможно, это как-то связано с предстоящими парламентскими выборами, но вот о проблеме Форосского парка в данном материале говорится достаточно подробно и обстоятельно, и учитывая, что Наталья Поклонская была в каком-то роде инициатором этой прокурорской проверки в Форосском парке, давайте послушаем, какой она предлагает выход из ситуации. Это фрагмент из спецрепортажа YouTube-проекта «Редакция».
Все строительные работы должны быть приостановлены до разрешения конфликтной истории по существу. То есть все иски, все документы прокурорского реагирования должны быть рассмотрены, и только потом уже приниматься должно решение. Этот парк стоял, его берегли. Он пережил революцию 1917-го, он пережил войну 1941-го. А сейчас, в современный период, он не может пережить. Я за стройку. Пусть строят, но только пусть строят, не нарушая ландшафт этого парка.
Представитель парка и застройщик уверяли меня, что никакие реликтовые деревья, кустарники не вырубались.
Они врут абсолютно. И старые деревья там все. Я же говорю, они были посажены больше 100 лет тому назад. В этом и ценность. То, что они вместо там вырубленного, срубленного дерева кипариса или можжевельника, который рос в парке с 1835 года, посадили рядышком саженец березки, вот такую полосочку тоненькую, то ну, это несоразмерно. Но это невозможно. Это тут даже юристам не нужно быть, и так понятно, что это бред сивой кобылы.
Это были слова Натальи Поклонской. Мы продолжаем наш эфир. К нашему разговору подключается Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, доброе утро. Расскажите нам о том, что сейчас происходит в Форосском парке. Как выглядит эта ситуация вот с точки зрения правительственных комиссий, которые туда приезжают? Как выглядит эта ситуация со слов Янины Павленко, я уже сказал в нашем эфире. А вот с точки зрения местных жителей, с вашей точки зрения, как сейчас выглядит ситуация в Форосском парке?
Добрый день. Вот в Форосском парке, как я понимаю, как стройка все-таки продолжается. А вот то, что там происходит, ну, я вас не в Форосе не нахожусь, но то, что оттуда идут съемки, идут репортажи, и все материалы в соцсетях люди публикуют, там видно, что как бы ребята не понимают. То есть они продолжают, причем они не знают ни ситуации, ни структуры, ни парка. Просто как пример, да. По паркам на самом деле была большая система водоснабжения, коттеджи, там соответствующих дренажа и так далее. Они нарушили, вылили котлован там ниже накопителя 1988 года, котлован залило. Более того, с парка к морю, там уже склоны, стекает вода, ну, которая для нарушения дренажа пошла по парку. То есть они не понимают, что...
Это мы говорим уже о тех работах... Извините, что я перебиваю. Это мы говорим уже о тех работах, которые продолжаются вот после того, как уже и Сергей Аксенов приезжал туда на место.
Продолжаются, они продолжают это делать. То есть по-хорошему, конечно, вот по обращению Тополовской она была 2 марта генпрокуратуру, По нему уже должен был быть ответ 23 марта. И по-хорошему надо, как она верно говорит, надо приостанавливать и разбираться. Но вот сколько пока реакции нет. На мое обращение к президенту 18 марта тоже ушло в Генпрокуратуру. Но они взяли дополнительное время, и местные взяли. Потому что у меня есть ответ Южного федерального округа и Крымской прокуратуры, что типа работают. Ну, работают хорошо. А вот они трогают хорошо. Наверное. Они нарушают гражданную систему, они что-то нажают выгонять. Ну, молодцы. Будем посмотреть, куда дальше это выйдет. Понимаешь, у них это получится в итоге. Это момент первый, момент второй, значит, молодость.
Ну вот,
передачи, которые упоминали вчера в ролике, он начинает от того, что мы подали иск, что мы подали. А вот он не стерепитки, но вот зарегистрировано. Вторично там подали. Будем судиться. А, потому что как бы здравый смысл не работает. А то, что, ребят, не надо так делать. А вот, продолжает делать. Или, там, косячить продолжает. Надо того, что уничтожает парк. Уничтожили уже с точки зрения комплексного, ландшафтного парка, памятника, садового парка, его уже нету. То есть, это первый расчет, который они сделали. Мы выпустили специальный бюллетень нашей организации «Курортный Крым», «Получили прав потребителей». Вот как раз было открытие Крым-форум в Крыму, мы на нем распространили.
Александр, ну давайте поговорим. Ну вот смотрите, вы говорите о том, что нужно и уже есть обращение в суд, да, насколько я понял, и что нужно разбираться вот в судебной плоскости, но нет ли у вас опасений, что пока будут идти разбирательства в судебной плоскости, застройка фактически будет продолжаться? Потому что, ну, ведь странно выглядит сейчас уже ситуация, когда и приезжают туда на место и представители крымского правительства, да, и депутаты Государственной Думы говорят, ну нужно как-то решать ситуацию, да, соглашаются с местными жителями о том, что ну, не все хорошо, и нужно как-то улаживать эту ситуацию. Но в это же время застройка идет. Наталья Поклонская сообщает о том, что возбуждается уголовное производство по факту нарушения природоохранного законодательства. Но и это не останавливает стройку, и стройка идет. Остановят ли ее суды?
Ну да, да. Да, так и есть. Более того, есть ответ Минприроды Крыма. Вот то, что Наталья Поклонская сказала, есть ответ Минприроды Крыма о том, что по проверкам, несмотря на сообщения, не знаю, каких там ученых из Никитского ботанического сада, вот, какого ранга, а то, что нет ущерба краснокнижным, тем не менее, Минприроды подтверждает класс ЮНЕСКО административных, и одно уголовное дело именно по ущербу краснокнижным растениям в Коровском парке. Есть, да, подтверждение, ну, тем не менее, да, все нормально, строим дальше. Почему, не знаю.
Как вы думаете, какие еще возможные действия есть в руках у крымских активистов? Ну, если ну, называют, да, вот происходящее там незаконным, да, если вот прокуратура даже усмотрела признаки нарушения законодательства, есть ли, может быть, какой-то вот прямой способ остановить там строительные работы? Я понимаю, смотрите, что сейчас мы...
Там, на самом деле, получается...
Да-да, говорите.
Там получается разделение. Отдельно рассматривается как бы ущерб парку. Да, ну вот типа мы выселим деревья, там высаживаем деревья, там нанесли краснокнижный ущерб, ну вот административные риски, вот даже уголовное дело, как по парку. А что касается стройки, так типа стройки претензий нету. Так лишь в том, что строят они на основании поправок к крымскому положению в особо охраняемых природных территориях, по которому до 30 декабря вышло, по которому допускается стройка, и как бы в стройке-то и претензий нет. Ну, да, вышли там они за пределы 15, там еще что-то такое. Хотя на самом деле и к самой стройке, и к строительным работам, и к проектам, там очень много претензий, но как бы они пока не вышли по юридической плоскости. Так ребята этим занимаются, готовят, с одной стороны. С другой стороны, сама поправка, которую мы вот как раз объявили в суде, она принята, должна была быть согласована с Минприродой России. У меня есть ответ Минприроды России о том, что поправка к ОПТ крымскому в части застройки и прочего не согласовывалась. Ну ничего, продолжают строить. Ну, а... Поэтому есть Минприроды об отмене этой поправки, разрешающей эту стройку. Ну да, по идее прокуратура должна сама реагировать на такие нарушения, наложить запрет. Но мы дали, потому что сейчас не прокурора, мы тоже не прокурора, мы идем в суд, у нас таких полномочий нет. Почему прокуратура Крыма не накладывает запрет на проведение спроса ввиду таких обстоятельств, я не знаю. Угу. Будем ждать ответа от них.
Александр, да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Будьте, пожалуйста, с нами на связи, не кладите трубку. Возможно, у вас будут вопросы еще к одному нашему собеседнику, который подключается к нашему разговору. Евгений Витишко, глава Российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае, российский эколог, подключается к нашему разговору. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о ситуации в Форосском парке. Ситуация действительно непростая, и выглядит все так. Пока идет какая-то, в публичном поле какая-то коммуникация, приезжают делегации туда, в Форосский парк, застройка продолжается, проблемы, да, остаются. Не решена совсем эта история со сносом деревьев в Форосском парке, и, да, вот выглядит ситуация так. Пока идет какая-то видимость, да, коммуникации, реагирование на ситуацию, застройка Форосского парка продолжается. И вот, как говорит Александр Бурдонов, ну, фактически вот того Форосского парка, каким мы его знали раньше, его уже нет, да. По вашему мнению, как можно спасти то, что осталось от этого парка?
Ну, на самом деле, в предыдущей российской всей истории не так много прецедентов, где вот люди могли отстоять там целый парк. То есть, по сути дела, это единственное вот Свердловск, когда РПЦ приняло решение, что будет там храм построен, там рядом торговый комплекс и прочее. И вот люди вышли, возмутились. А так, по мелочи, то там, то здесь, и вот в Подмосковье, там и в Химках, и в Сходне, и в центре Москвы, то есть... Ну, реально за парки идет прям битва. То есть и по каждому конкретному случаю, то есть вот принимаются отдельные там внутренние управленческие общественные решения. И вот та переписка с прокуратурой, с Минприроды, то есть она, безусловно, важна. Но вот я вчера посмотрел, когда готовился... Ну, передача, что, ну, на самом деле чиновников там тоже деваться некуда, то есть уже ситуация с застройкой Форосского парка вышла в информационное поле, то есть надо что-то обсуждать. Есть, безусловно, это, ну, прям, ну, циничный правовой беспредел, то есть часть уничтожения, царапания деревьев, то есть это вот застройщики, и кто это делает, то есть это, ну, происходит достаточно часто, то есть вот они обратили, типа, внимание на это, но никаких процедурных моментов пока визуально не видно. То есть вот общественники, ну, реально видят, что идет и расширение за счет особо охраняемых природных территорий. Понятно, что при застройке в целом будет меняться рядышком и сама экосистема парка, та, которая сложившаяся, ну, многие, ну, десятилетия происходила. И здесь с этим, я подумаю, пожалуй, ничего нельзя делать, то есть так и оставаться в том, ну, оставать, ну, как бы участвовать в ситуации в том виде, в котором она есть сейчас.
То есть, Евгений, безусловно. Да, извините, что я перебиваю, но давайте вернемся вот к тем случаям, когда вы говорили, что получалось в некоторых моментах, ну вот хотя бы частично, да, отстоять парк. Как действовали тогда люди? Вот только в юридической плоскости пытались отстоять свои права или выходили фактически защищать парк?
Выходили фактически. То есть тот, говорю, чуть ли не единственный прецедент, когда удалось отстоять целый парк, и, в принципе, по нему принято решение на федеральном уровне, что больше мы там ничего не трогаем, не ставим. То есть это произошло массовый выход людей, то есть именно массовый выход защищающих людей, то есть реально нарушение даже федеральных законов, касающихся, ну, как бы, проведения массовых мероприятий, но тем не менее это повлияло как раз в той части, что, ну, действительно, точнее, власти пошли на беспрецедентный, скажем так, этот ход, то есть они отменили свое решение полностью. То есть здесь вот и Аксенов, и глава Ялты, они потихонечку подвигаться будут, но в части того, что вот сейчас вот визуально происходит и в правовом поле, то есть я думаю, ни прокуратура, ни Минприроды, то есть реагировать как бы кардинально в этой части не будут. То есть и вот вернуться и, например, выгнать застройщика. То есть вот сейчас никто это делать не пытается. То есть, хотя, говорю, правовые моменты восстановки стройки, то есть в разбирательстве, то есть они есть, и это можно было бы сделать.
А если, есть, извините, что я перебью, вот сейчас я хочу передать слово Александру Бурдонову, который с нами на связи. Александр, хотелось бы узнать ваше мнение, есть ли в Крыму сейчас вот такие условия, да, которые могли бы позволить людям выйти, и учитывая, что есть много вопросов к этому строительству, вот хотя бы до того момента, когда будут ясны все обстоятельства, когда будут получены все разрешения у строителей, когда строители смогут объяснить и подтвердить законность своих работ, вот до этого момента напрямую фактически остановить строительные работы. Есть ли такая сейчас возможность? Александр, слышите ли вы нас? К сожалению, да, наверное, сорвалась связь. Ну что ж, продолжим мы с Евгением. Витишко, наш разговор. Ну, хотелось бы услышать. Пользуясь случаем, да, для тех, кто слышит нас сейчас в эфире, давайте, наверное, вы тоже предложите свой вариант ответа. Есть ли сейчас у крымчан вот такая возможность без каких-то дополнительных рисков выйти и остановить просто строительные работы, которые носят очень много признаков незаконных строительных работ, хотя бы до тех пор, пока не будет получено разрешение. Объяснение. Евгений, ну, все-таки знаете, вы слышите, вы, наверное, регулярно о крымской специфике, знаете об уровне прав и свобод на территории Крымского полуострова.
Абсолютно да. Верно слышу. И я понимаю, что сейчас, вот, например, провести какое-то массовое мероприятие и выйти действительно в защиту парка, это, так как у нас экология уже стала политикой, это все будет воспринято, что в канун выборов в Государственную Думу там проходят непонятные эти, кто-то что-то там финансировал, там, чуть ли не навальнисты. То есть это все было переведено в ту плоскость, которая, ну, на самом деле не позволяет гражданскому обществу нормально участвовать в процессах, ну, в том числе и градостроительства. Поэтому здесь это надо делать очень аккуратно, то есть не касаясь, скажем так, таких очень там щепетильных моментов. То есть, ну, понятно, что вот люди будут требовать от власти более кардинальных решений. То есть, ну, вот я потребовал от главы Ялты именно, ну, вот, настоять на том, что, ну, ну, это уникальная жемчужина, она вот-вот сейчас будет уничтожена. И что от этого останется, потом засадим какими-то непонятными деревьями, не имеющими никакого отношения.
Ну, там уже была первая серия, извините, что перебиваю, дополняю, была уже первая серия компенсационной высадки, и там туи высадили.
Они абсолютно, да, это абсолютно несоизмеримые вещи, то есть, которые ни во времени, ни в пространстве, ни в экосистемах. Это происходило примерно то же самое на Олимпиаде, да, то есть вот мы понавысаживали. И самшита, который дальше повлек уничтожение самшита, как вида на Кавказе в целом. То есть и многие вещи, вот они абсолютно не продуманы. Я думаю, это происходит и в Крыму немножко вот со отсрочкой времени. Поэтому здесь только массово собирать людей, массово писать обращения, контролирующие органы, ну и пытаться достичь того, что не трогайте то, что уже создано и самой природой, и человеком как раз разумным. А вот сейчас то, что происходит, это вот такое, кажется, возвращение в прошлое.
И давайте подведем такой предварительный итог нашему разговору, потому что я так понимаю, что продолжим мы его и в следующих программах. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Форосском парке, и не только в Форосском парке. Да, регулярно мы говорим о таких горячих точках в Крыму. Одна из таких — это бухта Капсель в охранной зоне памятника природы мыс Меганом, которую сейчас тоже активно застраивают под такой арт-фестиваль Таврида. Ну и в целом по Крымскому полуострову действительно таких горячих точек очень много, где местные активисты как-то пытаются остановить уничтожение природы, пытаются остановить вот эту вот бесконтрольную, да, урбанизацию Крыма, да, в ущерб живой крымской природе. И вот здесь хотелось бы обратиться к вашему опыту, как к опыту российского эколога, да, тем более из такого региона, как Краснодарский край, в котором эти вопросы также важны и остры. Вот насколько здесь важно людям, местным жителям, да, вот из разных, например, регионов Крыма, объединяться для того, чтобы каким-то образом сообща решать вот эти экологические проблемы. Потому что мы видим, что каждое вот сообщество, да, оно остается в каком-то смысле наедине со своей проблемой и пытается как-то с ней справиться самостоятельно.
Не, ну я сильно не верю там в создание нормальных, серьезных общественных организаций и движений, то есть, ну, в каких-то субъектах. Но вот у нас есть экологическая вахта, которая закрывает многие темы, касающиеся от мусора и заканчивая с обохраняемыми природными территориями, охраной лесов. охраны морских млекопитающих. То есть, ну, это, говорю, уникальный случай, то есть таких не так много и в истории самой России. То есть и не нужен никакой ни Гринпис, ни Всемирный фонд охраны дикой природы, мы самостоятельно можем какие-то вещи регулировать. Но вы правильно сказали, что слава богу, что это вот реально не горящие точки. То есть чаще всего, иногда, точнее, происходит, что чиновники, вот близкие к ним там, застройщики, они просто зажигают все эти особо охраняемые природные территории, уникальные объекты исторические. То есть и дальше, ну и дальше происходит уже то, чего они хотят. Поэтому вот внимание никоим образом нельзя ослаблять. То есть мы готовы, говорю, в этой части как раз помогать всем общественным движениям, которые, ну, соорганизуются самостоятельно на территории Крыма. И здесь, ну, если это растет общественное движение и хорошая общественная организация, я буду только рад. И в принципе, это нужно Крыму сейчас во многих экологических вопросах, ну, в том числе в области охраны природы и особо охраняемых природных территорий. Ну, всего-всего.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был российский эколог Евгений Витишко. Также хочу еще раз сказать, что пытались мы связаться и с жителями Фароса. Кто-то отказался, кто-то не ответил на наши приглашения. Но можно понять и почему это происходит. Сейчас крымские средства массовой информации, вот в частности «Аргументы недели Крым», продолжают сообщать о том, что с наиболее активными членами инициативной группы в Фаросе продолжают вести профилактические беседы сотрудники российских правоохранительных органов, но вот даже пользуясь случаем, да, тем, что мы в эфире обсуждаем эту тему, мы приглашаем жителей поселка Фарос, мы приглашаем неравнодушных крымчан к обсуждению этой темы. Если вы боитесь, что ваше имя прозвучит в нашем эфире, и за это могут быть для вас какие-то последствия, мы готовы предоставить вам, конечно же, анонимность. Но вот даже несмотря на все эти сложности, голос крымчан будет звучать в эфире радио «Крым Реалии», и сегодня в завершение этой темы, да, за которой мы продолжаем следить, давайте послушаем фрагмент песни, которую жители Фароса, это бард-группа «Рассвет», посвятили Фаросскому парку и проблеме его застройки и вырубки. Давайте послушаем.
Завязны за дубовым столом, помянут нас недобрым вином, а как останут да начнут величать топором, топором, топором. А как станут качать, да начнут величать топором, топором, топором. Ах, вы в парке моем, дерева,
что ж, такова реальность в Крыму сегодня. Такие в Крыму сегодня пишут песни. С полной версией этой песни вы можете ознакомиться на YouTube, на YouTube-канале вот этой бард-группы «Рассвет». Я напомню, что мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Фаросском парке, памятнике паркового искусства, который сейчас активно застраивают, который сейчас активно вырубают. Вы можете помочь нам в этом. Присылайте свои видео и фотоматериалы в редакцию «Крым Реалии». Все контакты есть на сайте «Крым Реалии». Продолжаем мы внимательно следить за этой ситуацией, продолжаем мы внимательно следить за другими так называемыми горячими точками, да, которых сейчас много по территории Крымского полуострова, там, где местные жители пытаются каким-то образом сохранить уникальную крымскую природу и не допустить ее уничтожения. Итак, я напомню еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. Он у нас работает не только во время прямого эфира, по его завершению вы всегда можете дозвониться. Там работает автоответчик, ваше сообщение останется на автоответчике, и мы его обязательно послушаем. Если вы хотите, чтобы мы после этого связались с вами, просьба оставить ваши контактные данные. Ну что же, переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Итак, крымчане имеют право знать, ну, например, знать о том, что 11 лет назад, вот уже 11 лет прошло с того момента, когда 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым были подписаны Харьковские соглашения, согласно которым срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 года до 2042 с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражений. Как было указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин. Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной Думой России 27 апреля 2010 года. А после начала захвата Крыма, уже 31 марта 2014 года, это соглашение было денонсировано в одностороннем порядке Госдумой России. Ряд украинских и западных экспертов отмечают, что это соглашение в дальнейшем помогло России аннексировать украинский полуостров в 2014 году. В марте 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности проверить, имел ли место факт государственной измены в голосовании украинских депутатов в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений. Служба безопасности Украины открыла производство из-за подписания и ратификации этих соглашений. Как отмечается, следователи проверяют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания соглашения, а также соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о денонсировании Харьковских соглашений. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко утверждает, что министерство считает нецелесообразной денонсацию Харьковских соглашений 2010 года, поскольку нарушение этих соглашений России представляет дополнительные аргументы для привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Это была цитата. Николенко также напомнил, что Россия в марте 2014 года в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании Черноморского флота на территории Украины, цитата, «во избежание ответственности за захват Крыма». Однако Украина не признала этой денонсации и продолжает считать, что соглашение в силе, поскольку оно фиксирует нарушение России своих юридических обязательств на фоне аннексии Крымского полуострова. Спикер МИД Украины также обратил внимание на то, что Россия имеет перед Украиной и финансовые обязательства за размещение Черноморского флота России, игнорирование которых также создает основания для долговых исков. Список депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений в апреле 2010 года, есть в открытом доступе, в нем числятся 236 человек. Ранее журналисты «Крым. Реалии» пытались связаться с несколькими фигурантами списка и в итоге отказались давать комментарии по разным причинам. Анатолий Кинах, Владимир Вечерко, Владимир Макеенко, Юрий Мирошниченко, Святослав Пискун из тогдашней партии регионов, а также бывший регионал и действующий замглавы Конституционного суда Украины Сергей Головатый сказал, что не комментирует этот вопрос средством массовой информации, однако готов давать показания Службе безопасности Украины. Владимир Литвин и Олег Зарубинский из блока «Литвина» тоже отказались отвечать на запрос. Тем не менее, видео на YouTube-канале «Час Ньюс» есть комментарий Литвина по поводу этих соглашений 12 марта 2021 года. Бывший спикер украинского парламента заявил, что руководство Украины было вынуждено подписать Харьковские соглашения по экономическим причинам. Имеется в виду обещание России сделать Украине скидку на газ. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет назвал назвал попытки Украины поставить под сомнение законность пребывания Черноморского флота в Крыму, цитата, «жалкими и ничего не значащими». По мнению Шеремета, в свое время Украина, цитата, «зарабатывала колоссальные деньги на базировании флота в Крыму». Однако затем, еще одна цитата, «киевская верхушка решила заработать больше и отдать Севастополь под базирование кораблей НАТО, но не успела», считает Михаил Шеремет. Правда, к сожалению, не указывает он каких-то фактических соглашений, которые бы об этом свидетельствовали. Но ладно, поговорим мы о Харьковских соглашениях, о том, какое значение они сыграли, да, в последующем захвате Крымского полуострова России, о том, в какой атмосфере и в какой обстановке принимались они в 2010 году. Мы с нашим собеседником, с нами на связи Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Он с нами на связи по телефону. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте вернемся на 11 лет назад, получается, да, вот в эти дни подписания Харьковских соглашений. Достаточно большое количество времени уже прошло. Некоторые наши радиослушатели, возможно, и не помнят этих событий вот в тех красках, да, в которых могут помнить те люди, которые следили за ними в режиме прямой трансляции. Итак, давайте поговорим о том, в каких обстоятельствах принимались, подписывались вот эти Харьковские соглашения и как проходила ратификация этих соглашений украинским парламентом. Ну, можно вспомнить хотя бы ту драку в украинском парламенте, да? Ну, давайте поговорим, да, более детально об этих обстоятельствах.
Ну, я не говорил, что это именно драка. Я думаю, что это было все вместе. Там было и блокирование трибуны, и забрасывание яйцами спикера Литвина. Вот это действительно, эти кадры можно посмотреть, они впечатляют, но это как бы такой внешний фон. Суть состояла в том, что это происходило вскоре после прихода Януковича к власти в 2010 году, и тогда позиция Януковича, она состояла в том, что идти на уступки России, он рассчитывал, что есть вопросы, по которым Россия оказывает давление, но он считал, что можно пойти на эти уступки и таким образом избежать давления России и иметь с ней хорошие отношения, получить экономические скидки и так далее. То есть вот это был его общий, так сказать, подход, общая канва. А в результате этого оказалось, что Янукович пошел действительно на уступки, которые важны России. И тут не только подписание Харьковских соглашений о базировании, продолжении базирования Черноморского флота. Тут и, скажем, принятие закона о внеблоковом статусе Украины. К примеру, Янукович также перестал пропагандировать мнение о том, что Голодомор в Украине был геноцидом. То есть он пошел на уступки российской стороне. Но Россия сказала мало. Вот. В этом смысле можно говорить, что тактика Януковича, она не оправдалась. И более того, она не предотвратила российскую агрессию. Потому что на самом-то деле, вот вы упомянули о НАТО, но в 2014 году Украина имела внеблоковый статус. Меньшинство украинцев выступало за НАТО. И угроза того, что там будет действительно какая-то там база НАТО, или что Украина будет вступать в НАТО, но ее не было. Но Россия все равно напала. И это, кстати, изменило полностью отношение к НАТО. После этого действительно большинство украинского общества стало считать, что НАТО это будет действительно для нас спасение. Да. Поэтому мы можем говорить вот о том, что да, и по вопросу о Севастополе, что было в Харьковских соглашениях? Значит, они продолжали базирование до 2042 года, а потом возможность продлевать это соглашение
автоматически
на 5 лет, потом еще на 5 лет и так далее, и так далее. То есть фактически Россия получила возможность иметь эту базу, ну, вечно. Но опять же, спасло это Украину от того, что Россия совершила агрессию? Нет. Более того, в экономической сфере Янукович не получил на самом деле того, что хотел. То есть Россия, Кремль, я скажу Россия, наверное, нужно говорить, Путин, Кремль, продолжала давить. Поэтому тут общий подход Януковича, он оказался неправильным, и он не привел к решению российско-украинских проблем, а наоборот, Россия воспользовалась и аннексировала Крым, используя в том числе и пребывание российского флота и баз в Крыму.
Как вы думаете, насколько тогда были очевидны риски для государственной безопасности Украины, которые исходили вот от этих харьковских соглашений, да, которым фактически продлевался срок базирования в Украине иностранного военного контингента, который в феврале 2014 в итоге стал, вот по терминологии Организации Объединенных Наций, контингентом, да, оккупационным. Вот с какой целью сейчас служба безопасности открыла производство, и как вы думаете, это является политическим шагом, либо это все-таки речь идет о восстановлении какой-то исторической справедливости в отношении этих харьковских соглашений и тех людей, которые принимали участие в их подписании?
Я думаю, что опасности, ну, то есть опасности были очевидны и тогда. Так, и этим объясняется вот то, что действительно в украинском парламенте оппозиция резко выступила против. Действительно, это было очень драматическое заседание, продавливали это решение. То есть это было понятно. Но вопрос в том, удастся ли доказать, что был злой умысел, что было предательство вот со стороны депутатов с юридической точки зрения, вот тут достаточно сложно. Потому что люди, которые голосовали за это решение, они могут говорить о том, что ну, это было наше политическое решение, мы думали, что так будет лучше. В общем-то, за политические ошибки не отдают под суд. А доказать злой умысел в действиях депутатов, ну, достаточно сложно, да, нужно иметь юридическую базу для этого. А это сделать сложно, они будут говорить, да нет, мы считали так, что так будет лучше. Другое дело, поэтому я не думаю, что с юридической точки зрения это будет преследование депутатов, которые выступили за это соглашение, будет иметь перспективы. Другое дело, может ли быть доказан этот злой умысел со стороны и предательство со стороны верхушки тогдашней украинской власти? То есть, а тут мы можем говорить о Януковиче, и о Клюеве, и о Владимире Литвине, и Константин Грищенко, который тогда был... Он был вице-премьер-министром, перед этим министром иностранных дел. Он, кстати, и сейчас появляется на наших экранах в роли эксперта, его продолжает приглашать. Вот тут могут быть перспективы, но, опять же, для этого должна быть документальная база. Я не уверен, что ее удастся найти. Понимаете, удастся собрать вот этот вот фактаж. Поэтому вывод такой, что скорее всего, вот это вот решение, оно более продиктовано такими политическими соображениями, еще раз показать роль этих людей в сдаче национальных интересов Украины. То есть это более такой символический акт. Может быть, удастся найти какие-то документы, запись разговора или какое-то письмо, какая-то переписка, которые будут подтверждать вот это вот с формальной юридической точки зрения это предательство. Может быть, но я, честно говоря, не уверен. То есть мы можем сейчас говорить скорее о политической ответственности вот тех людей, которые это сделали.
Спасибо. Да, я прошу прощения, у нас завершается время эфира. Буквально 10 секунд, чтобы завершить мысль.
Ну, в принципе, да. То есть, ну, в принципе, да. В принципе, я согласен с тем, что вы сказали так в подводке, что Россия все равно нарушила это соглашение. Формально мы действительно, я соглашаюсь с аргументацией украинского министерства иностранных дел, что де-факто соглашение не действует, а с формальной точки зрения мы его не денонсируем, чтобы еще раз показать, что Россия нарушила соглашение, которое она сама же и подписала.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии. Мы напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Не пропустите вечерний эфир в 18:00. Пока и будьте здоровы.